Итак, мне по праву рождения принадлежит право высказывания, и трактовать эти высказывания могу только я, как автор высказывания. Ну, вы все равно их понимаете, да? Вот. Называется будет «Реальные люди». «Реальные люди». Я думал, какой же был эпиграф вот к этому. Ну, сейчас модно делать эпиграфы, так. И я думал, что я буду каких-то классиков, думаю, а процитирую я самого себя. И я этим закончу лекцию, и вот сейчас скажу, чем я ее закончу. Бог ничего случайного не допускает. Он не допускает испытания сверхсилы. Это я вот к этим вот событиям. Ничего случайного. И говорит, ой, все, что происходит, вот так правильно сказать, все, что происходит, каким-то образом будет переплавлено для Божьей славы. Реальными людьми. И поэтому называется лекция «Реальные люди». Кто реальные люди, а кто... Что такое противоположность реальности, кто скажет?
Небытие.
Ну, нереальными, можно сказать, да. А я говорю виртуальными. Сейчас виртуальная реальность наступает. Вот все, что плохо, все, что... Я по-другому скажу. Все, что от Бога, это реальность. Большой Бога. Это просто реальность. Все, что от дьявола, это виртуальность. Виртуальность. И если мы с ней просто не согласимся, скажем ей нет, то она не состоится. Мы ее делаем сам. Там дьявол и вот эти там силы, инопланетяне. Кто как хочет это думает. Но без нашего согласия это не происходит. Итак, реальные люди... Я начну с, ну, пару писем зачитаю, потому что неудобно, люди пишут, надо как-то отвечать. Вот пишут, здравствуйте, в видео упоминали своего учителя Анатолия Антоновича. Он жив-здоров сейчас. Его интересные задания, например, говорить целую неделю только правду или подружиться с врагом, очень вдохновило. Мне интересно узнать, какие были другие уроки задания. Это пишет Патимат Давугаджиева. Ну, были такие задания, например, заболеть и вылечиться. Вот стоишь там под ледяной водой, пока не посинеешь, пока сопли не пойдут, выходишь, и через 10 минут, чтобы ты был здоров, и температура нормальная, и все. Он давал такие задания, давал, что надо для этого делать. То есть он знакомил нас с нашим телом, что оно может, с этим миром, что этот мир может. Мы просто не имеем пользоваться, да, как это, мартышка и очки, да, на хвост надел, да, зрение не улучшилось, да. Вот, а если так сархивировать все, что он нас учил, и занятия были, ну я не советую, вот сейчас вот я сказал, да, не советую, потому что он эти задания начинал давать через 3 месяца после обучения, и каждую неделю у нас было занятие, и это было целый год. Ну потом мы съехали на 9 месяцев как-то казалось наиболее оптимально, эффективно. Я сразу приходит на ум, там вынашивают ребенка 9 месяцев, да, наверное, вот новый человек рождается, наверное, вот этот срок какой-то интересный. И все, чему он нас учил, это как войти в Божью реальность, как выйти из дьявольской реальности или из виртуальности. Если тебе плохо, ты просто не находишься в реальности. Потому что в реальности есть все, в виртуальности ничего нет, там есть иллюзия чего-то. Ты находишься и думаешь, так оно и есть. Так вот Бог тебя вот и наказывает, или Он тебя воспитывает, или Он тебя учит. И много таких отмазок мы себе придумываем, лишь бы из нее не выходить. Вот. А он вот так учил. Ну и поэтому я хочу зачитать, мне нравятся энциклопедические вот эти трактовки, например, какое-то слово, энциклопедия рассказывает, что это слово означает. Мне не нравится, почему? Потому что там как-то, я заметил, там нет лишних слов. Там вот я сначала думал сократить, потом... Не в полном объеме смысл. Вот. И поэтому вот. Я раньше сокращал, теперь перестал. Сначала думал, это ну, заумно слишком. А это я вспомнил, это дед Щукарь из «Поднятой целины», помните, да? У него было плохое зрение у деда Щукаря. Читал тогда «Поднятую целину»? Ну, фильм, может, смотрел. Вот ему попалась какая-то энциклопедия, и в связи с тем, что у него зрение было слабое, он крупно видел, вот что. А что там трактовку, он додумывал сам. И вот он ходил и сверкал этими новыми понятиями. Там, плохой человек для него был это адаптер, например. Ругал там все. Ну, такое. Вот, поэтому ну, мелкий шрифт вот этот вот нужен. Нет лишних слов. Я зачитаю. реальность от латинского реалис, реалис, вещественный, действительный. Мы имеем в виду, вот то, что я сейчас говорю, это Божья реальность. Если я Божью реальность культивирую, а не дьявольскую вот эту, сам себе что-то напридумал и на своей волне, если ты сильно долго на своей волне, тебе просто запирают в сумасшедший дом, чтобы ты своей реальностью тут это не портил воздух. Вот. А очень много незапертые ходят и портят воздух. Да. Вот. И поэтому то, что я сейчас считаю, это божественная реальность. Вещественный, действительный, действительный. Что такое действительный? А слово действовать, это мне напоминает, я сразу вспоминаю профессору Преображенскому в этой, пришел там этот Швондер и еще компания какая-то, и попросили его выселяться из квартиры. Он говорит, вот у меня бумажка. Они говорят, а постановление домкома, ля-ля-ля-ля-ля. И он звонит какому-то высокопоставленному и говорит, дайте мне бумажку, такую бумажку, действительную бумажку, настоящую бумажку, чтобы никакие швондеры, настоящие, потому что действительно это все скала. А если это виртуально, фу, так вот. И люди, про которых я буду говорить, они должны быть действительные, настоящие. Они что-то делают в этом мире, а не то, что их ветер вот это носит. И они вот в этой жертве психологов там ненасытных. Вот. Не надо нам психологов. Итак, реальность – это вещественный, действительный термин, употребляющий в разных значениях, как существующие вообще. Это объективно явленный мир. То есть можно пощупать. Это объективно существующее явление. Есть субъективно существующее явление. Это значит, ну мне мерещится, после белой горячки что-нибудь. Они тоже есть. Они тоже есть. Но это уже не тот мир, не Божий мир. Как есть второе небо, знаете, да? Второе небо. О, там бесов тут полно. Вот. Вот они и вот это виртуально все делают. Факты, то есть существующие действительности. Это я продолжение читаю. Существующие действительно, не воображение. То есть ложь, смотрите, исключена. Различает объективную реальность и субъективную. Это явление сознания. Потому что явление сознания, настоящего сознания, сознания, а не яло текущая шизофрения. То есть там тоже есть объект. Его нет, но скоро он явится в этот мир через меня. Поэтому говорится, что да придет царствие твое, как на, как там, как на небе, которое вот здесь вот, да, так и на земле. И вот это вот царствие небесного, другого не будет, которое ты не изольешь. Если ты его не изливаешь, значит, вот ты в нем и живешь. Вот такой, сам виноват. Если все вот изливали, как прекрасно была наша земля. Горький, по-моему, сказал. Для Платона действительно реальными были только идеи. Эйдос переводится. Все, что находится вне мира идей, это гиперурания он называл. Ну, я вас поздравляю, мы живем в гиперурании по Платону. Провозглашалось лишь тенью и иллюзией. Ну, веды, кстати, говорят, да, так и есть. Аристотель тоже признавал реальность идей, но только в вещах. Подобные мысли характерны также для многих школ классической индийской философии, в которых утверждалось, что подлинную реальность имеет только Брахман, ну, Бог, может быть, в этой в христианской традиции, тогда как известны людям мир, и даже боги, иллюзия и майя. Вот. Ну и, в принципе, веды так и говорят. Есть Бог, есть две иллюзии. Есть Маха-майя, есть Йога-майя. Вот это Йога-майя, это его иллюзия, но она иллюзия, и вот лучше в ней быть. В ней лучше быть. И это иллюзия, и это есть реальность, Йога-майя. Потому что это реальность, ты там вместе с Богом играешь. Ему, понимаете, делать больше нечего. Представьте, что вот Бога может сравнить с ребенком, у которого все есть. Родители обеспечили как-то. И чем ему заниматься, когда все есть? Играть. Поэтому говорится, что вот игра, лила, вот все, что делается, это его такая божественная игра. Если мы соучастники вместе с ним, все хорошо. Если не соучастники, он говорит, вот вам песочница отдельная, занимайтесь. Ну, там дьявол начинает возглавлять тогда это дело. Это называется Маха-майя. Физическая реальность. Что это такое? Ученые в целом признают, что биологическое проявление жизни характеризуется. Вот смотрите, если хоть одного не будет, значит, ты немножко уже косишь под это. Ну, притворяешься, что жив, что-то в тебе не хватает. Характеризуется, проявление жизни характеризуется организацией, метаболизмом, ростом, адаптацией. То есть раз и не можешь адаптироваться, все, уже ты не живешь. Реакции на раздражители и воспроизводство. Когда все это есть, это называется проявление жизни. Сущность, обладающая такими свойствами, считается жизнью. Виртуальность не обладает в физическом мире этими свойствами. И поэтому вот сейчас есть там харизматы всякие. У этого болит этот родить не может, и так далее, и так далее. Там хором что-то там чихнули на него, бесы повыходили, все в порядке стало. Бес заходит, и у тебя какая-то функция вылетает. Вот бес. Даже гомосексуализм считается, это бес зашел. Выгнали беса, и он с ужасом думает, ой, что это такое, что это было. Как я вообще мог? Это просто бесовщина. Виртуальность зашла в тебя. Виртуальность постоянно стучится, соблазняет. Потому что в реальности надо упираться. В реальности надо брать ответственность. А в компьютер втыкать там не надо ответственности. Реальность, она говорит, вот давай, здесь и сейчас. Причем нас дьявол соблазняет именно нашим предназначением. Он говорит, только сейчас, не надо упираться. И человек все, вылил все туда. На эту виртуальность, потом у него нету силы на реальность, и образуется, вот как от предыдущей лекции, нерешительность. Нерешительность. Да просто нечем. Стрелять нечем. И мы приходим, что в реальном мире, реальные люди, они испытывают трудности. Есть испытания трудностей. Мы бывает живем и думаем. Не все, конечно, ой, как вот мне трудно. Но если посмотреть на некоторых других людей, вернее, как они на нас смотрят, говорят, мне бы твои проблемы, да мне твое вот это крушение всех надежд было бы же за счастье, потому что он живет вообще в такой разрухе. Понимаете, все в сравнении познается. У кого-то там борщ пустой, у кого-то бриллианты мелкие, да, и там несчастье, и там несчастье. На самом деле счастье, несчастье, оно не от этого зависит. И одни люди избегают трудностей, другие любят трудности. Знаете, как был какой-то сериал, тренер, по-моему, там этот...
Физрук.
О, он не может без трудностей. Он сам их создает и потом преодолевает, и на этом весь вот этот драйв. Ну, впустую, в холостую вот этот физрук. Есть другие люди, которые от страха, вот они, которые нерешительные, которые очень долго просидели в виртуальности, страх естественно, потому что приходит реальность, и им нечего вложить, им нечем оплатить эту реальность, и это их начинает, они пожирать страх, и они начинают думать, а если это то, что мне то сделать, раз там записал, а если это. И все, что они надумали, плохого случается, потому что страх это сумасшедшая вера. Это железобетонная вера. Поверь, ваше будет. И потом они притягивают. Вот бывает такая реальность, бывает как физрук, такой веселый, он такой сильный, но у него как вектора нет. Настоящие трудности для того, чтобы мы росли, для того, чтобы у нас функции все увеличивались, наше влияние увеличилось, мы становились все счастливее. Как ни странно, все говорили, вот счастливое детство, а дальше, ну как уже хуже, куда делось. На самом деле должно быть по возрастающей. Это от возраста, Это в спорте даже, просто не хочу это по древу растекаться и в этих доказательствах. Вот, все-таки растекся. Короче, есть некоторые люди, которые просто не желают жить в полсилы. И вот которые в виртуальности, у них силы нету, и они вот так вот затихли, вот так вот и сидят. А некоторые не желают, такие вот упертые. И естественно, реальность настоящая, она предлагает нам какие-то трудности. И как я сам вначале сказал, это трудности всегда по плечу. Это всегда соответствует с нашими возможностями. И вот эти трудности мы легко побеждаем. Потому что они под нас заточены. Они для нас приготовлены до молекулярного уровня. Мы не знаем, как это делать, но Бог тут подсказывает прямо на ходу, не заранее. Мы это все. Вот. Все остальные ведут нас в минус. Как вот этот физрук, вот так вот в минус, он в конце концов там постареет, кончится, и жизнь непонятно на что. И, а те, которые страхи тоже просто даром прокатились. А потом с них же спросят. То есть не надо придумывать себе трудности, это случается страх, это ошибка. И не надо избегать проблем, это тоже ошибка. Есть, которые бегают от проблем, а есть, которые не бегают от проблем. И поскольку мы будем рассматривать данную Богом реальность, как реальность, то всякая подделка, виртуальная реальность, будет рассматриваться нами как сатанинскую, понимаете? Чтоб не думали, что это очень поиграть в какие-то стрелялки. Это сатанинская реальность. Почему? Потому что она уводит от божественной реальности. Понимаете? Это как алкоголизм, понимаете? Если посмотреть алкоголизм, вот он пьяный провалялся в луже, замерзший, даже не чихнул. Какой молодец. И очень много пользы от него, но вред. Он каждой капли алкоголя уносит твою капельку воли. Невозвратно. Невозвратно. Это самое главное. Так и здесь. Самое, то есть очень много красиво это украсить свою жизнь, почему бы нет. Сейчас такие в 3D есть, сейчас это очки виртуальной реальности одеваешь, ты там вот, ты уходишь от божественной реальности. В это время, и кто это делает? Это делают те силы, которые на самом деле питают только божественную реальность. Они ее себе прибрали, а вам нате вот это наслаждайтесь. И нас просто стригут, как батарейки. Берут у нас эту вот жизненную силу. То есть это подделки. Поэтому нам надо рассматривать два термина, которые характеризуют реальность. Она есть внутренняя и внешняя. В реальность есть Божья, которая вот совесть нам говорит, или какая-то мечта у нас, это Божья реальность. Глеб, вот это вот отодвинуть надо. Вот туда. Ага. О, спасибо. Вот еще. Ага, Божья. Это внутренняя реальность. И внешняя, которая реально существует. То есть не надо думать, что вот все мои мечты там по боку. Нет, это тоже настоящая реальность. Настоящая реальность. Но это всегда что-то для кого-то. Для кого-то. Сам, это не сам для себя. Бог тебя уже. И поэтому, если есть внутренние и внешние, нам надо рассмотреть два фактора. Есть просто факты, два термина факты. Есть мировоззрение. Потому что, в принципе, сархивированное мое мировоззрение, это есть видение мировоззрения. Как я вижу мир, что я с ним буду делать, как я буду с ним это поступать. Мировоззрение. От мировоззрения зависит вот это. Что такое факт? Я опять обращаюсь к энциклопедическим знаниям. Факт – это термин в широком смысле, может выступать как синоним истины, события, результат. Реальное, а не вымышленное, конкретное. И единичная в противоположность общему и абстрактному. То есть, все конкретно. Например, когда приходит, вот Лиз Бурбо, есть такая дама Лиз Бурбо, она говорит психосоматику. Когда приходит человек, и там надо конкретный его поступок, на кого конкретно он злится. Вот это всегда конкретно. От конкретики мы заболеваем. Мы не от абстракции. Мы всегда на кого-то серьезно, потому что реально разозлиться можно на кого-то конкретно. А вот так вот на какой-то цунами мы не можем разозлиться. На кого-то конкретно. На кого-то конкретно. И всегда это очень конкретно. То есть реальность только нас действует. Виртуальность это так. Факт противопоставляется теории или гипотезе. Утверждение, которое не может быть непосредственно подтверждено или опровергнуто, называется предположением или мнением. Все, что вокруг у нас, это предположение или мнение. И когда большая часть населения в это верит, оно становится настоящей реальностью. То есть сатанинской. Вот откуда оно взялось. Вот, это фактология. Мировоззрение. Кто скажет, ну мировоззрение, это как посмотреть. С одной стороны это так, с другой стороны это так. Мировоззрение в нашем случае мы будем смотреть, как Бог нам его дает, мировоззрение, и все, вот только в этом. Это совокупность взглядов, оценок, принципов и образных представлений, определяющие самое общее видение, понимание мира и место в нем человека, а также жизненные позиции, программы поведения, действия людей. Мировоззрение придает человеческой деятельности организационный, осмысленный и целенаправленный характер. То есть мировоззрение, оно у тебя или есть, или нет. У меня такое мировоззрение. Если ты успешный человек, да, у тебя есть мировоззрение. Если ты не успешный человек, и у тебя есть мировоззрение, у тебя нет никакого мировоззрения. Итак, чтобы... И поэтому одни живут счастливо, потому что они живут реально, другие живут несчастливо, виртуально. Несчастье проявляется тогда, когда он отрывается от компьютера или снимает вот этот вот, как это, очки виртуальной реальности, да, снимает, и сразу, о боже мой, опять вот это вот, куда от этого скоротать. Как алкоголизм, понимаете, он от рюмки до рюмки живет, все остальное время прячется. И есть, я не зря сказал, есть кон и закон, да, кон и закон, то есть мировоззрение внутреннее, вот кон это внутреннее. Если этого мировоззрения не будет, никакого счастья тебе не будет. Значит, ты должен жить по кону. По кону это пусть дух укажет тебе, что там делать. А не все окружающие, даже факты, даже правильные. Потому что их так можно растусовать. А растусовать их должен ты сам, эти факты, своим мировоззрением. Выстроить и понять, а что же происходит, что же от тебя требуется. И многие люди не живут по кону, не живут по совести, потому что жить по кону – это и жить реальной жизнью. Они живут жизнью виртуальной, по закону. Виртуальная жизнь характеризуется огромным набором правил, чтобы мне ничего не делать и при этом быть в безопасности. А я вот это, а имею право, а у меня выходной, а вот это, да, имею право, а вот там конституция, вон там что-то такое. Ну, любые отмазки можно придумать, я их придерживаюсь и для самооправдания. И вот так человек живет, он сам себе увидел, что он здорово живет, но когда приходит что-то, какая-то грозная штука, он начинает бояться. Если бы он был в коне, он бы сказал, ну подвиньте, мне пройти надо. А он не может. Не может человек заявить о своих правах, если он живет по законам, то есть по виртуальности, а в коне нет. То есть счастье дается, не так, лицензия на счастье дается коном, ну или Богом, или Духом, если ты в реальности счастье есть. Ты если реальный, ты счастливый, а значит ты... И в изобилии живешь, и в силе, и в победе, и в нравственной чистоте. Все у тебя в порядке. Если этого нет, значит, вот. Кон и закон. По кону это по духу. По закону это по букве. И, как говорится, буква убивает, дух же животворит. Сегодня, когда вот все есть политика, все от детского сада до кино, до самой, собственно, политики, там буква вообще стала... Ну, как орудием уничтожения, потому что и кому, на кого это оружие действует? На людей, которые живут по законам. Люди, которые живут по кону, оно не действует. Они не в этой корпорации, не в этой законной корпорации. И корпорация не может воздействовать на людей, которые живут по кону. Просто не может, потому что не имеет санкции. Люди, которые... не участвует в общественной жизни в тяжелые времена, вот уходит во внутренний мир, я никого не трогаю, ничего не пропагандирую, потому что это опасно. Ну и тогда внутренний мир может быть заполнен всякими компьютерными играми, изучением чего угодно, хоть буквицу ты изучай, вот такую славяно-арийские, но эти люди вообще никак не влияют на общество. Значит, они не меняются, значит, они на самом деле пушечное мясо номер один. Вообще они, ну... Они думают, что они в безопасности, думают, что соблюдают нейтралитет. Нет. И вот, к сожалению, на обезвреживание людей от политических движений, вот религия стала такой внутренней эмиграцией людей. Одно дело, как компьютерные игры, но вот религия это как религиозно-теологическая иллюзия. Погружаются туда, и вот там им хорошо. Я понимаю, если там тебе хорошо, но потом ты пальцем показал на какого-то негодяя, что есть и сила духа, и он извинился, да, у тебя все в порядке. Но если у тебя силы нет, то, понимаете, всегда есть, как лакмусовая бумажка, что ты действительно в реальности или нет. Ты можешь воздействовать на окружение, или тебе самому по себе хорошо. Если тебе просто самому по себе хорошо, это называется по-христиански, как называется по-христиански, в прелести находиться. Прелести находиться, да. То есть такая. И люди эмигрируют в эту, во внутреннюю какую-то компьютерную или религиозную, потому что вот это им стало уже угрожать. Их реальность не устраивает. Не устраивает не потому, что, знаете, почему меня не устраивает вот этот большой, красивый автомобиль? Денег у меня нет его купить. и я нахожу в нем нету, да. А вот я просто чувствую, что мне подходит или нет. Даже амортизация этого автомобиля, например, нет. И он меня не устраивает. И вот так им не по карману становится. Почему? Потому что они растранжирили свою жизнь на вот эти дела. На вот эти дела. Настоящая реальность открывается только тому, кто открыт к этой реальности, не в коллапсе своего эгоизма. И вот я зачитаю компьютерные игры, которые сейчас. Это опять из этого. Насколько они страшны. Компьютерные игры. Я это называю убийство в себе реального человека. У нас лекция называется «Реальные люди». Практически это самоубийство. Компьютерные игры основаны на взаимодействии игрока с создаваемым ими виртуальным миром. Многие на отождествление игрока с персонажем игры. Если виртуальный мир не отличается графической красотой и даже двумерен, погружение в этот мир происходит за счет захватывающего процесса. Тут у него нет процессов, а там вот профессиональные тренажеры, но нельзя все вот так огульно ругать. Например, вот летчики, у них есть профессиональные тренажеры. Они вот это тренируются, потом за штурвал садятся и вперед. Да. То есть все можно использовать и во благо, и это. Или, например, солдаты, которые не хотели стрелять в живых людей, ну, новобранцы, их посадили за компьютерные игры. Там была очень хорошая графика, и они вот стреляли врага, у них были такие морды перекошенные, и потом они ходили и нормально стреляли. Вот, то есть можно и так использовать, и так использовать. То есть нет ничего, что можно было не использовать, даже вот это, понимаете, даже вот это. Все зависит от мотивации, для чего ты это делаешь. И поэтому сейчас, слышали, наверное, как же это называется, вселенная, да? Значит, сначала вас уколят, у вас такая штука, которая практически вы себе носите такую штуку, которая вас может отследить, как телефон. Вот. Вам прямо в организм может подать любой сигнал, и вы будете чувствовать, что вам там зарядит где-то кто-то с компьютера и так далее, и так далее. Потом дальше идет там этот... Вот этот код, вот этот вот, вам выдают, потому что без того, что вы не заряжены, код не дадут. А если вам дадут код, это вообще пропуск вот в эту виртуальную реальность. Как называется? Вселенная какая-то. Метавселенная. Мега? Или?
Мета.
Метавселенная, да. И вот. И все. И занимайтесь, сидите себе по домам. А представляете, если даже... такие примитивные какие-то стрелялки двухмерные, и то там зависает. Вы представляете, как если с детства так посадить, да, вот как я своих детей от мультиков еле-еле там отучил, потому что ну, вот, зависают на мультиках, на вот этих. А там же, ну, я помню старые мультики советские, там заяц похож на зайца, человек на человека, а тут вот такие головы, такое тело, заяц с какими-то клыками, что-то вот полностью сатанинское, вот они проталкивают потихонечку. И знаете, она вот притягивает. И поэтому они потихонечку делают. Компьютерные игры, это уже кто подсел, тот подсел. Есть, называется, дополнительная реальность. Это опять с Википедии, например. Дополнительная реальность любыми виртуальными элементами. Термин был предложен работающим на корпорации Boeing. Там серьезные ребята. Boeing, Томом Коделлером в 1990 году. Дополнительная реальность – это система, которая... Первое, совмещает виртуальное и реальное, и ты уже не разбираешь. Второе, взаимодействует в реальном времени. И третье, работает в 3D. Иногда используют в качестве синонимов название расширенная реальность, улучшенная реальность или обогащенная реальность. Ты сам должен обогащать. Это когда счастья не хватает, то потихоньку разбавляют, и потом от настоящей реальности ничего не остается. Постепенно. Это окна Вертона. Виртуальная реальность в информатике. Вот я нашел. Что такое, какая реальность? Это то, что нам угрожает. То, что это оружие против нас. Вот это вот безбожие. То, что нам готовит. Созданное техническими средствами мир. Это объекты и субъекты. Техническими средствами. Передаваемый человеку через его зрение, слух, обоняние, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакцию на воздействие. Для создания убедительного комплекса ощущений реальности, компьютерный синтез свойств и реакции виртуальной реальности производится в реальном времени. Объекты. Для чего я вам читаю вот эту скукотищу? то, что сейчас вот это все плохо, как в хорошей компьютерной игре, где все плохо, какие-то монстры, все друг друга убивают, получают от этого какое-то еще даже удовольствие. И это результат, что нас нафаршировали вот этой сатанинской компьютерной реальностью. И мы ее приняли. И чем больше мы, и как это, святое место пусто не бывает, оттесняют Божью реальность, вот это, и вот она приходит через нас, сама по себе, она тут не появилась. Нам это нравится. Нам, я смотрю, вот это некоторые люди, которые на современных боевиках или на современных мелодрамах, которые очень сильно отличаются от боевиков там советских, там 60-х. Там тоже были боевики и мелодрамы, да, но они божественную продвигали реальность. Там один человек, там реальность, понимаете, все хорошие люди. Кто-то своровался на него. Ты что, как ты посмел? Ты что, сдурел? Ты что, это вот это общее? Мы все другие. И один какой-то негодяй для контраста, для обучения. И потом он в конце там кается, все хорошо. Вот это реальность. А сейчас какая реальность? Один Рэмбо и вокруг одни негодяи. Все продажное. И нам говорят, вот это реальность и есть. И мы начинаем в нее верить. В результате получаем, все продается. Да. То есть, ну, надо смотреть те фильмы, они обучающие. Фильм это тоже реальность какая-то, да? Но есть то, что продвигает к божественному, есть то, что продвигает вот к этому. И люди, которые привыкли к сатанинским вот этим фильмам, где один Рэмбо, остальные негодяи, и где мелодрама, одна там честная, остальные все там продажные, мелодрама тоже. И там и маты, и секс, который там недозволенный, и раньше был, да ты что, там дотронулся до женщины, это что, это все у них там нормально, сколько там жен, сколько это все нормально. Люди к этому привыкают, попадают, не удивляются и начинают получать с этого удовольствие. Вот, я хочу, ну, как образуется реальность. Если перейти на буддийскую философию, там, ну, я многие изучал, и там говорится, что, сейчас вспомню, созревшая карма называется. Вот есть карма. Карма это то, что вот пришло, потому что это следствие твоих дел раньше. Вот когда она приходит, оно приходит, если четыре вещи исполняются. Это мое желание, я это пожелал. Если без желания мне всунули, то оно не сработает. Это даже чип, если тебе без твоего желания, он глючить начинает. Даже вот так. Это мое желание, это объект, я должен найти этот объект желания. Это я должен что-то сделать, подлежащее там не течет. Да? И получить наслаждение, получить удовольствие, удовлетворение. И удовлетворение, если вот все, что захотел, я сделал, все хорошо, тело испытало все там чувства, но совесть пищит. Что ж ты, гад, такой делаешь? Удовлетворение и портит мне все вот удовольствие. И пока оно пищит, на меня карма не падает. У меня есть возможность раскаяться. И тогда вот это действие аннулируется. Созревшая карма. То же самое, если я делаю все правильно, это если я делаю гадость. Если я не уговорил свою совесть, то не наступает. Совесть победила, я потом говорю, ребята, я вот вам это, они, да ладно, прощают. Или, например, я хочу быть хорошим, потому что я хочу быть востребованным. Я в виртуальной реальности прокувыркался, потом меня в упор никто не видит, потому что я для них тоже какой-то компьютерный. Вот. И я хочу хорошее что-то сделать, но делаю это без удовольствия. Почему? Потому что не потому, что Бог не сказал, а потому, что мне это надо, чтобы другие оценили. Я это делаю без удовольствия. Я все делаю правильно. Удовольствие не получаю бесполезно. Потому, что я делаю неискренне. Поэтому удовольствие обязательная завершающая фаза, чтобы реальность реализовалась, материализовалась. И поэтому, и именно поэтому наша элита делает не просто разделяя и властвуя, она делает так, чтобы мы убивали друг друга с удовольствием. Она накручивает, смотрите, какие они там плохие. А эти говорят, смотрите, какие они плохие. И тогда мне говорят, так это святое дело его там убить. И когда это делаю с удовольствием. Кто получает удовольствие, выгодополучатель. В конце концов, вся выгода у нас вот здесь, вот в этих дофаминах, как вы сказали, да. Получил удовольствие, вся карма на меня ложится. А те потирают ручки и все. Почему? Потому что и они получают то, что они хотели, а отвечаем за это мы. Кровь льется рекой, а вы получили даже удовольствие. Поэтому надо довести до этого. Поэтому длительная подготовка. Вообще в этом мире ничего нельзя сделать, и они это хорошо знают. Нельзя сделать какое-то зло и не получить обратки. Нельзя сделать добро и не получить назад добра. Нельзя. Нельзя. Это обязательно состоится. Нельзя получить себе добро за счет того, что я сделал кому-то зла. И поэтому они делают. Нас просто накручивают в виртуальную реальность. Мы делаем то, что они хотят. Исходя из виртуальной реальности, они имеют то, что хотели, а мы расплачиваемся. Вот такая вещь. То есть виртуальная реальность в руках наших биологических врагов человечества стала грозным оружием. Ну, можно условно назвать там сатана. Да? Сатана, дети дьявола. Вот они этим пользуются. И целые институты над этим работают. Итак, и виртуальная реальность в информатике. Для создания убедительного комплекса ощущений реальности, компьютерный синтез. И СМИ, чтобы все убедительно, чтобы с морга трупик кровью полили, красочкой полили. Вот, смотрите, видите, да, чтобы все убедительно. И какой-то свидетель говорит, сам видел, нюхал, так и было. Понимаете, все убедительно. Объекты внутренней реальности обычно ведут себя близко к поведению аналогичных объектов материальной реальности. Пользователь может воздействовать на эти объекты в согласии с реальными законами физики. Гравитации. Ну, а вот это для таких уже конкретных наркоманов. Есть такие реальности, которые... Я могу летать там, я могу дышать под водой, я могу там крушить кулаком там предметы, и я буду, ну, такой могущественный, да, могущественный. Вот почему дети любят мультики, там же все можно, никто не запрещает, а это вот для взрослых. Часто в развлекательных целях пользователям виртуальных миров позволяется больше, чем возможно в реальной жизни. Летать, создавать любые предметы. Ну так. Я хочу сказать, что есть такие старцы, есть такие волхвы, есть такие люди, есть такие святые люди, которые могут летать, которые могут создавать предметы, которые могут исцелять, которые могут все что угодно, все что делается вот в этих виртуальных. А почему другие не могут? Наверное, у них ответственности меньше, да? И возможностей меньше. Вот и все. Все, что предлагает виртуальная реальность, это значит, надо додуматься, существует в реальности. Дьявол ничего не может придумать сверх того, что Бог уже сделал. Вот. И поэтому это тоже наше. То есть мы вообще-то волшебники. Еще раз повторюсь. Настоящая реальность открыта только тем, кто открыт этой реальности, а кто, то есть, не находится в коллапсе эгоизма. Что это значит? Все, кто сильно беспокоится за свою шкуру, можно сказать, что они уже мертвы. Выпасть из реальности – это значит умереть. И поэтому Иисус именно про тех и говорил. Вот, пусть там мертвецы хоронят своих мертвецов. Если ты нерешительный, если у тебя решающий интеллект не активирован, а простыми словами ты просто трус, и никакие советы не помогают. То надо просто выбраться с территории вот этих мертвецов на территории живых, а советы мертвецам не, ну, просто не годятся. Вот. Вот. Мне рассказали этот один спор, вот, ну, сейчас же модно завешивать окошки, чтобы свет не просачивался, да? Вот, раз, и, ну, смысла в этом никакого нет, но людей зашугали. Одних зашугали, другие, я, например, во весь двор, там, весь двор мне вон оттуда ж видно, там. Никто ничего не ходит, потому что, ну, у меня нормальный сосед. Если сосед приходит зашуганный и говорит, так, а ну-ка давай, это что, это у тебя тут свет, это все такое. Вот, и если не могу его противостоять, то это значит, что означает, что этот зашуганный сосед, который ничего не понимает, что это там война, что за ней стоит на самом деле, он более реален, чем я. Понимаете? То есть храбрый, даже дурной, более реален, чем я. То есть трусость – это основной показатель виртуальности человека. Трусость. Если даже глупый, но не боящийся, он более реален. Почему? Потому что главная запись, возьмите любые писания, там написано «не бойся», Библия 363 раза «не бойся», Бхагавад-гита, главная заповедь. там оставь все религии, просто предай себе, не бойся ничего. Если будешь бояться, это значит, это аналогично, знак равенства, ты веришь, в Бога не веришь. Бога не веришь. Вот он всегда был, а сегодня что-то где-то. Да. Где-то. Не уходит он в отпуск. Не уходит. Никогда. Ни в какой ситуации. Вот. И поэтому вот этот вот реальный человек, ну глупый, ходит с гордой головой, потому что победил, а я такой знающий, и потом это целый день думаю, у меня неприятность вот такая здесь. Бог говорит, ну что ж ты? Что ж ты его там не попроповедовал? Где там это и все. И вопрос, как исчезнуть с территории дьявола и оказаться на территории Бога. Всего один совет. Его больше нету. Надо просто перестать думать о себе любимом и начать думать за других. И все. И все. Только искренне думать, понимаете? Потому что я либо, это знаете, любовь и вожделение. Она на санскрите называется ананда. Ананда. Только если она вот сюда входит, это называется вожделение. Если она отсюда выходит, у тебя неиссякаемый источник появляется, это называется любовь. Но это одна и та же сила. Такая несокрушимая, божественная сила. Но как ты ее используешь? Тебе даются ее в пользование. Итак, как только ты перестаешь думать о себе, ты начинаешь думать о других, ты соединяешься с реальностью, потому что виртуальность, она, то есть каждый с ума сходит по-своему. Дьявол конкретно, он, это не ширпотреб, инт-пошив, для каждого свое сумасшествие готовят. И поэтому фобии там около 3000, я считал там, от фобии там комаров люди боятся, да, что угодно, фобия. Вот, дьявол, и я думаю, их бесконечное множество, сколько людей, столько этих фобий. А реальность, она одна. Вот как в нее войти? Начинать думать о других, и ты сразу с поля зрения дьявола, ну, скажем, ты не уходишь с поля зрения дьявола, но ты становишься вне его досягаемости. Просто думай о других. Только себе подумал, опа, и он тут, и он тут. Виртуальная реальность тебя разрушает, поедает, но реальность всегда, настоящая реальность побеждает всегда. Пока ты находишься в реальности, ты непобедим, ты несокрушим. Как написано, преданный ему не погибнет, там во всяких этих писаниях написано, что ничего ему не будет. Итак, реальность и виртуальность, чем же не отличается? Что об этом энциклопедия говорит? Понятие виртуальности и реальности изучается философией, социологией, психологией, информатикой. Представляете, люди долго об этом думали. Это не сегодняшний вопрос. Понятие реальности рассматривается через бытие, в его сопоставлении с небытием. Понимаете, как они различаются? Бытие и небытие. Это жизнь и смерть. Жизнь и смерть. Виртуальность не сводится к компьютерным артефактам. К ней относятся также сны, галлюцинации, транс. А в трансе хорошо бывает, да? Различные пограничные состояния сознания, сколько школ, которые пограничные состояния сознания, как это клево, как это классно, ничего хорошего. Коллективные психозы, которые являются такими же формами виртуальности, как и образы, смоделированные на современных IT-носителях. То есть это социальный процесс. И поэтому, когда говорится, что спит сном праведника, никаких снов он там не помнит. Ой, вещи, сны, а что не такое? И они сбываются? Да, сбываются. Вы думаете, бесы иногда правду говорят, чтобы заманить, да? На крючок голый мало кто ловится, а вот червяка если туда, то пожалуйста. Это социальный процесс, который меняет не только ментальность, но и саму личность. Современная тенденция такова, что виртуальность не только психологизируется, но и информатизируется, но и социализируется, а социальность виртуализируется, о сколько слов, виртуализируется не только общество, но и порожденная им личность. Современное информационное общество постмодерно структурируется своим движением к виртуальности. Пример, война полностью виртуальна. Вот война, которая сейчас идет, полностью виртуальна. Поэтому она легко регулируется. Все думают, вот эти напряглись туда, эти. Нет! Там на компьютере все сделали, как они сделали, так и будет. А там герои, там это почему? Они стали виртуальными вот этими образами. люди становятся виртуальными образами. Они реально переживают. Вот. Обидно, конечно. Потому что виртуальность — это война, а реальность другая совсем. Что за виртуальность? Это ширма, которую реальность прикрывает. А реальность что? Ну, конкретное уничтожение просто славянства и все. Вот что за этим стоит. Больше ничего за этим не стоит. Больше ничего. Есть отношения. Вот я работаю, зарплатили мало там, да. Значит, зарплата какая-то нереальная. Работа же была реальная, да. Значит, ты попался на какой-то виртуальный договорчик. Потому что когда реальность это сила, победа, изобилие это, значит, мне хватит, я могу еще поделиться. И я вам пример приведу. 1994 год. СССР. 1994 год. Чем он характеризуется? Разруха полностью. 90-е, да? Все плохо, пустые прилавки, одни консервы вот такими вот стояли, пирамидками, я помню. И понятно, что искусственно это был. Это специально валили Союз тогда. И был такой академик Сергей Андреев на базе. Он на базе двух горно-обогатительных комбинатов и сельских хозяйств, это ближе к Москве, сделал так, что люди расцветали. Там сделались внутренние цены, и они не менялись, внешне менялись. Вот. И откуда он это взял? А оказывается, в Дагестане незадолго до этого проходил эксперимент. Может, кто-то слышал? Экономический эксперимент. Суть в том, что труд учитывался в реальных величинах, не виртуальных. Труд учитывался не в деньгах. Прибыль учитывалась не в деньгах. Вот виноград сколько собрали, а вот прибыль вот столько, настолько много. Вот столько килограмм, ты их никак не изменишь. А с деньгами там ну, курс падает туда-сюда, что хочешь можно сделать. Что хочешь, раз и обнулили. И вот оказывается, знаете, и вот кто уже знает, что, кто догадается, насколько увеличилась производительность труда? С трех раз догадаетесь? В два, в три, в пять, во сколько? На сколько?
На сто.
Во сколько раз? В два, в три?
В два раза.
Больше?
В три.
Больше?
В шесть.
Больше?
В восемь.
Больше?
В 20 раз.
Больше?
Да ладно.
Фантастика, но больше. Ну кто еще смелый?
50.
Больше?
Неужели в сто?
Сколько?
Неужели в сто?
В 64 раза. В 64 раза производительность труда. То есть на каком потенциале работали все остальные. Конечно, они получали столько. У них была реальная зарплата, реальная ответственность. Там, если ты там накосячил, ты начальник, там он начальник больше получает. Но если из-за его ошибки там миллион куда-то коту под хвост, он должен его выплатить. Вот так, а не так, что, ну, начальник, ну, бывает.
Подождите, так оплатили им реальным продуктом или тоже все-таки деньгами?
Деньгами.
А, деньгами.
Деньгами, но они своим продуктом смотрели, какой там курс, но среди них, то есть они, у них избыт был налажен, и все, 64 раза. Рождаемость увеличилась везде, люди просто там 90-е это, ну, сравнивают с войной. Были людские потери, примерно столько, там убивали, за счет рождаемости не было вот так вот. Война, практически на войне, они просто так распухли. Вот. И потом там кому-то не понравилось. Такой пример, все люди смотрят, там люди живут, достойно живут, нормально живут, реально живут. Ничего не боятся, ничего им не страшно. И того руководителя убили, ну правда вот этот академик Сергей Андреев пришел туда, успел записать. Ну и сделал это ближе к Москве, то же самое. Он взял два горно-обогатительных какие-то сельхоз эти, и они между собой там вот так вот. И все нормально. Понимаете, чем отличается реальность от виртуальности? У нас виртуальная зарплата, виртуальная, она говорит, иди там за свой счет, и все, что это работа, что это деятельность какая-то. Ну, что, или что, делать нечего в стране? Да есть что делать. Просто специально. Или другое, это вот было два единичных случая, когда это после Сталина было. А во время Сталина это было повсеместно, об этом забыли, об этом тщательно забыли. То есть, как только в 1953-м его убрали, Сталина, Ну, убили его, траванули там. Были артели. Я просто зачитаю. Налогов, кстати, эти артели не платили, пока на ноги не вставали. Пока Никита Сергеевич еще не централизовал. Вот. И вот до 60-х был Советский Союз. И это были мы. Это сказал вот этот Меньшов, вот этот артист Меньшов, который «Любовь и голуби» вот он сделал. Меньшов, он говорит, вот я помню, в 60-х были мы. После 60-х начались мы и они. Как только пошла централизация, как только был Советский Союз, после 1953 года началась виртуализация. И начал появляться совок. Все говорят, вот совок. Так совок сделал не Сталин, его сделал вот этот Никита Сергеевич. И знаете, что он убрал первое? Убрал эти артели, потому что в артелях все на виду. В артелях там делали танки. Мужики собрались и делали танки, телевизоры, радиолы. Я просто сейчас зачитаю, наверное. Потому что без централизации паразитам жить неудобно. Там за централизацией они, доход куда-то уходит и все. То есть централизация позволяет уводить ресурсы за пределы видимости производителя. Вот так. А в артели ты все на виду. Я просто зачитаю. Артель – это добровольное объединение людей для совместного труда. Вот это реально как. Просто перешли на Божью реальность. Еще говорит, Советский Союз не божественная страна. Посмотрите, божественная страна характеризуется силой, победой, изобилием и нравственной чистотой. Ты там как это журили на партсобраниях, если ты там что-то не так, да?
Да.
Все это было. Это было на государственном. А сейчас на государственном все наоборот делается. Равная ответственность, равное участие в управлении трудовым процессом, справедливое распространение доходов в зависимости от вложенного труда. Это основные принципы, на которых строились артели. Итак, к 1953 году, это к смерти Сталина, было 114 тысяч мастерских, ну вроде для такой страны не очень много, да? 114 тысяч. Но посмотрите, что они делали. И предприятий самых разных. А это около 2 миллионов человек, которые производили 40% мебели всего Советского Союза. Нормальные люди, то есть не централизованно. 70% металлической посуды делали артели. 70, вы представляете, огромная страна, 70% чашек, тарелок, это вот свободный труд, где сами себе сделали, хочешь выходной, хочешь работы, хочешь не работать, договорились и все, и никакой принудиловки. Какая производительность? Более трети всего трикотажа. Все детские игрушки. Детские игрушки. При Сталине как раз бум был рождаемости. Артели занимались не только производством. В этом секторе работали около сотни конструкторских бюро. Представляете? Уровень. 22 экспериментальных лаборатории. 2 научно-исследовательских института были в руках просто людей. Не государство. А вот сейчас это, как это называется, сейчас вот что пытаются сделать, это громады, да. Вот они были. Они уже были. И никого не спрашивали, что им надо делать. Более того, это поощрялось. Более того, это защищалось. И был государственный сектор власти, и этому государственному сектору власти на пушечном выстреле было запрещено приближаться туда. А сейчас СБУ может прийти и сказать, а что это у вас тут? Не просто так. И ну, не каждый может отбиться. В 30-х годах прошлого века первые советские ламповые приемники, первые радиолы, первые в СССР телевизоры с электронной лучевой трубкой были выпущены артелями. Первые, не государство первое. Артели и кооперативы выпускали фотоаппараты, стиральные машины, другую высокотехнологичную продукцию. Причем делали это раньше, чем госпредприятия. Тут существовала своя негосударственная пенсионная система. Представляете? И Сталин не убирал это, как это государство в государстве. Самые богатые артели кооперативы могли позволить собственные санатории, дома отдыха. Вот народная власть. Артели давали своим участникам суды на строительство домов, крупные приобретения. В стране процветала кооперативная торговля. Ну и цифры. С 32 по 51 ее товарооборот вырос с 14 до 106 миллиардов рублей в год. Всего в год. Каждый год больше и больше. Сталину удалось вырастить, на удивление, эффективную систему. Просто нормальную систему, реальную систему. Он, в принципе-то, ничего не придумывал. В которой трудились честные предприниматели, а не спекулянты и ростовщики. Они могли ставить свою цену, свою продукцию цену, лишь на 10-20% превышающие государственные. Вместе с тем, артели были надежно защищены от произвола и коррупции госчиновников. Это то, чего не удалось сделать в позднем СССР, в времен перестройки. Для создания, как это выглядело, промысловой артели в селе требовалось минимум 9 человек, достигших возраста 16 лет. Все. Паспорт есть. Иногда целые селения, общины организовывали общую артель. Артель невозможно купить, забрать, продать. Все имущество находилось в равноправной коллективной собственности и защищалось законом. Вот это вот реальность. Какая? Божья. Потому что там все вот это было. Если ты не нравственный человек, ты с артели летишь дальше, чем видишь. Реальность социального мира. И опять зачитаю, это была вот реальная, картинка, как это все реализовалось, а как вот это, умными словами, реальность социального мира, вот это был реальный социальный мир, а вот сейчас мы живем в асоциальном мире, в асоциальном, что мы и делаем, все во вред, и это поощряется, Социальная реальность отличается от биологически индивидуальной. Биологическое, у меня там по лунным циклам что-то такое происходит, да, как это изменить? Это сложно изменить, какой-то наркотик надо потреблять, я не знаю, какие-то химию какую-то, так сложно изменить. Или там индивидуальные у меня какие-то там сложно, а вот социальную менять можно. И это что делают социальные паразиты? И состоит она из тенденций, принятых в обществе. И поэтому на самом деле наша реальность не социальная, а название есть консенсуциальная, то есть договорная. Это термин, обозначающий такое описание реальности, в отношении которого достигнуто общее соглашение. То есть осознанное или неосознанное. Ну и вопрос. И там был один такой Чарльз Тарт. Он сказал, ваша вот эта асоциальная реальность неправильное слово. Надо и называть его обусловленная реальность. Потому что настоящая реальность, она божественная, она не обусловленная. И там возможности, а это просто искусственно ограниченная штука такая. И потому что никто у индивидов не спрашивает согласия, выпустили закон, и никто не спрашивает. И поэтому просто нас начинают обкарнывать со всех сторон. И если мы соглашаемся, дальше, пока там 2 квадратных метра не останется у нас. И к ней приучает, причем путем обусловливания. Я бы называл не обусловливание, а закрыть можешь там. А как дрессировки. Да, как было с масками, да. Вот дрессировка, потихонечку. Выработки условных рефлексов, это ж похоже уже на что? Это похоже на животных в процессе воспитания, социализации. Вот раньше люди, они сталкивались с реальными трудностями, проходили и возрастали в своих возможностях. И это мы можем увидеть в каких-то исторических фильмах, когда приходила беда, они там что-то брали, что-то делали. Такие героические такие фильмы, да, вот говорю, вот какие героическое время было. Я напомню, что трудности, которые ты от страха выдумал, они виртуальны. И поэтому непреодолимы. Второе. Трудности, которые ты сам ищешь, а потом преодолеваешь, это бег на месте. И третье. Трудности, которые приходят к тебе, помимо вот этих двух случаев, это от Божьей инициативы. И они все преодолимы, и надо их преодолевать по мере поступления, не ждать и в долгий ящик не откладывать. Для этого, может быть, придется не поспать. И бывает, и обычно это бывает в жизни такие минуты, это когда ты с Богом остаешься наедине. Это такие минуты, когда человеку никто не может помочь. Если тебе помогут в этот момент, значит, ну, ты зря проехал. Потому что Бог хочет, чтобы ты вырос, а ты не вырос. Ты на кого-то там облокотился, прошел, и ты сильнее не стал после этого. Вот. То есть, рождайся сам. Сам из себя. То есть, и какие вещи были? Какие вещи преодолевали? То, что у нас сейчас... Да, даже вот эти бомбежки там не так страшно, как вот было. Был реальный голод, затяжной голод, реальный холод, реальные войны, вот 4 года война, да, попробуй, да. Это, знаете, быть героем на некоторое время легко. Вот я могу взять эту кружку и вот так вот подержать. А двое суток я могу ее подержать. Да, понимаете, вот героизм настоящий. То есть виртуальный человек может на некоторое время вот так вот сделать позу. А надолго его хватит это. Потом ему надо срочно отдыхать. Где он отдыхает? В виртуальной реальности, где там вообще можно расслабиться и ничего. И вообще тяга к этому наркотику, к виртуальной реальности, говорит, насколько ты наркоман. Вот. Настоящий человек, вот повесть о настоящем человеке, все знают, да? Вот этот настоящий человек. Настоящий человек, понимаете, ему ничего не страшно. Он выжил там, где никто не выжил. Он стал летать без ног потом, помните этот Моресьев-то? Да, летать без ног. Он столько полз от пенька к пеньку там, и просто ставился следующий... И шел, и шел, и шел, и перешел линию фронта. Представляете, какие силы в человеке скрыты. Знаете почему? Потому что человек состоит из души, тела и Бога. Надо Бога включить, а с ним любое невозможное становится возможным. В общем, становится то, что надо, возможным. И настоящее становится редкостью настоящих вот этих людей, потому что в связи с тем, что эта реальность виртуально надвигается, это, я бы назвал эту виртуальность праздной реальностью. Хочется праздника, хочется, потому что в реальности что-то у меня праздника-то мало, что-то скучно, что-то трудно, труд что-то не в радость. А я вот недавно пересмотрел фильм «В бой идут одни старики», на войне пели. И сказали, война приходящая, музыка вечна. Там было, помните, там смуглянка-молдаванка по тропинке в лес ушла. Пели. Вот. Когда работали, тоже спевали. А сейчас что? На часы смотрят, когда кончится, да? Вот чем отличается. Реальность радостная. Радость и есть какой-то конкретный плод. А виртуальность радостная, но плода нету. Плода нету. И в связи с этой надвигающей виртуальностью просто настоящих людей стали называть героями. А они просто настоящие. Никакие они не герои. То есть вот эта норма стала героизмом почему-то. А виртуально они засунули головы там, как страусы, в боевики, там, в сериалы, в компьютерные игры, живут там. Потому что есть настоящие произведения искусства, которые показывают реальность, обучают реальности, смелости, честности. Вот как в советских фильмах, да, помните? То есть это я не против этой реальности, но есть настоящие. То есть Бог может использовать даже это. А есть, которые приучают и удаляют тебя от этого. Достойно вести себя, когда приходят трудности. Потому что когда все нормально, я могу сделать вид, ходить, что вот я такой молодец в чистом фраке. Но когда приходят трудности, вот тут надо вести себя достойно. Что значит вести себя достойно? Не уходить, например, в виртуальную реальность или в теологический вот этот вот религиозный мирок. Там Бог там сам все управит. Там, я вот там помолюсь. Там, да. Молитва должна быть так. Указание перстом. Пошел вон отсюда во имя там Иисуса Христа или кого-то там исповедуешь. И все. И оно должно быть задрожать и уйти вот так вот. Вот. И достойно исполнить свое призвание. И написано, в Библии написано, что наступят времена тяжкие. Наступят времена тяжкие. И как пережить тяжкие времена? Вот они наступили, например. Что такое тяжкие времена? Когда реальность практически уничтожена. Есть виртуальность. И мы ее принимаем. Знаете, когда реальность, когда мы виртуальность начинаем принимать за реальность. Да, это настоящая война, это разруха, все плохо, мы смирились. А что, как это радостно жить? Радостно жить, как это? Во-первых, как пережить тяжкие времена? Тяжесть, она в двух видах. Есть внутренняя, а есть внешняя. Внутренняя, ну, холод, голод, все такое. А есть, ну, то есть это внешнее было, а внутреннее это, ну, депрессия тогда. Нет хорошего настроения, что-то вот не поется. Что-то мне все раздражают. Дети, муж, там, соседи, все что-то меня раздражают. Вот это значит наступили тяжкие времена. Что в тяжкие времена, значит, первое, не вступать в споры. Потому что в тяжкие времена люди четко делятся на два лагеря. Верующих и неверующих. Вот, то есть тяжкие времена их разделяют и все. Верующий не должен спорить с неверующим. Потому что если ему ситуация... Сама ситуация его уже определила. И я буду с ним говорить, убеждать в своей правоте, да все нормально. Если он сам себя не может убедить, то мне не надо на это тратить силы. Просто врага наживу и все. Потому что скоро это все пройдет, и оставшиеся в живых, они опять помирятся, опять все это забудут. А я просто на врагов наживу. То есть не надо объяснять. Это спор в это время... Это напрасный сброс энергии, которой потом не хватит. А в тяжкое время ее, она нужна, нужна. Когда все рушится и остается последний островок стабильности, это мое мировоззрение. И вы думаете, вот этот вот фанатик отдаст вам свое просто так мировоззрение? Нет, это единственная его платформа. Я что, хочу, чтобы выбить ее. На, мои, он не согласится. Это единственное, чем он дорожит. И поэтому человек либо сам, либо не поймет, либо поймет. Общайся со своими единомышленниками. Это, если мы вернемся, что буква убивает, а дух животворит. Это в это время происходит общение двух букв. А дух, он может и так, как вода, да, он любовь. А буква, она стоит на месте, как вкопанная. И вот две буквы чуть-чуть доказывают что-то другое. Это одна буква и другая буква. Ну, совершенно бессмысленный спор двух букв. Причем часто очень люди спорят об одном и том же, только разными словами. И любая война, это война терминологии. Вот когда, смотрите, можно, конечно, понять, когда люди хорошо друг друга знают, вот муж и жена, друзья, долго знакомы, и человек что-то там ляпнет такое, и я понимаю, что он имел в виду. Все окружающие ничего не поймут, потому что они не знают его жизнь, что он имел в виду. Вот, и поэтому, а тут взяли и разделили людей вот так вот, в тяжкие времена. Конечно, друг друга не, ну, ты можешь понять совсем другое, что он хочет сказать. И поссоришься просто так, за даром. Наживешь себе лишнего врага. Буквы разные, дух един. Общение букв — это всегда проблема. Поэтому, то есть я говорю, я всего назову три, как жить в тяжкие времена. Есть три вещи. Первое. Не надо спорить зря. Не надо спорить зря. Вот так вот вживую. Вот. А тем более не надо спорить зря вот в эти новостные ленты. Кто-то же там что-то раз под каким-то постом выкинул, и я, да нет, это все не так. Тут мы тут не договоримся, да, а там вообще конкретные буквы. Я вообще не знаю этого человека, как я могу, вообще на это нет. Ну, есть такая кнопочка там, забанить. Вот и все. Это как раз будет вовремя. То есть побереги нервы себе и окружающим. А то ты был нормально-нормально, в ленту новостную заглянул, а там дьявол только пишет, только он нацепляет вас на крючок. Это сети его. Это не соцсети, это дьявольские сети сейчас. И вот ты туда поймался, и потом ходишь, другим треплешь нервы. И вот это телевидение, оно превратилось в телененавидение, кто-то сказал. Там обучают ненависти. Ненависти. Вот эта информатика. И улиты... вот так действуют дети дьявола. Через телевидение, радио, там, через интернет. Войну всегда подготавливает третья сторона, которая стоит в стороне и которая выгодополучатель. Война начинается, когда ненависть на той стороне и на той стороне переполнит чашу терпения, когда начнет выливаться, они просто нажимают кнопку, снимают границу и пошло. И пошло-поехало. Тогда у демона войны появляется реальная возможность или как лицензия действовать. У дьявола появляется лицензия на этих людей. Ну, например, я в прошлый раз говорил, но еще раз. И есть специалисты от дьявола, очень крупные специалисты, просто профессора. Еще раз, вот я прочитаю про Бернара Анри Леви. Это крупный специалист по идеологии организации войн, ненависти и кровопролития. Его заметили недавно в Одессе. Это во время, когда на Украину стекаются наемники всех мастей. Я просто зачитываю заметку, которая прошла. Кто-то вооружен автоматами, другие владеют оружием, значительно больше разрушительной силы, информационным, и заслуживает пристального внимания. Бернар Анри Леви представляется как философ. Недавно появился на одесских улицах в сопровождении главы ОГА Максима Марченко. Снимочек есть. Леви занимается особенной философией. Он разжигает войны и становится идеологом. Прислали специалиста к нам, видите. В послужной список Леви вошли все остальные основные исторические вехи всех современных конфликтов и революций. Карьеру организатора войны он начал в 1971 с информационной накачки кровопролитной борьбы в Бангладеш. Затем он поддерживал бомбардировки НАТО в Югославии в 1999. Стал идеологом арабской весны 2011 от Ливии до Сирии. Вы смотрите, как нас зауважали. Каких специалистов крупных со стажем к нам присылают. А мы думаем, что мы сами злимся. Нет. Такой гуру приехал. А в 2014-м Леви стал вдохновителем Евромайдана в Киеве и последующей войны на Донбассе. И неизвестно, что планирует Леви в Одессе, но точно известно одно. Ничего кроме крови жертв местным жителям его приезд не несет. Вот я не помню сколько лет, примерно четверть века прошло, 25 лет геноциду в Руанде. Кто-то слышал, что произошло в Руанде? Ну, я напомню. Там, как это было. Просто зачитаю. Тоже с Википедии открытая информация. Сигналом для начала геноцида против тутси. Тутси, там два племени жило. Ну, все руководство было с другого племени, и они решили, вот то племя, вернее, не они решили, англичане решили. Англичане, ООН решила. Ну, какой-то праздник у них на носу, надо же как-то отметить. Они отметили миллион, просто зарубили мачете. Год накачивали, что те тараканы, их надо давить. А до этого жили нормально, торговали, переженились даже. Причем убивались не только вот эти тутси, а те, кто говорил, да они ж такие, ну и тебя, значит. Миллион убили в кратчайшие сроки. Причем вот просто мясня была. Мясня. А знаете, как его организовали? Я сейчас зачитаю. Сигналом для начала геноцида против тутси в Руанде была гибель ее президента, чем самолет был сбит. Ракеты 6 апреля 1994 года. Ну, это не причина, а это повод, мы понимаем, да. Лидеры, потому что год готовилось, и решили, когда сбивать. Лидеры из числа народности хуту обвинили в убийстве этнических тутси. Бред заключается в том, что у этих тутси, кроме радио, ничего не было. Радио – это Бог, который вещал там в какого-то небо, и они слушали. То есть они, не образованные. И они самолеты там сбивали, да ради Бога, что вы мне это смешите, да? Вот. Лидеры из числа народности хуту обвинили в убийстве этнических тутси, и на следующий день начали их методичное истребление. За 13 недель погибло 800 тысяч человек, включая тех хуту, которые отказывались убивать. Уничтожение тутси планировалось на протяжении нескольких месяцев. Создавались местные вооруженные отряды, велась массовая пропаганда, закупались ножи, мачете. Кто-то видел ножи, мачете? Вот такой вот. Тростник рубят обычный, сахарный. Чтобы куда ни попал, все. Оружие все. Я держал в руках на Кубе. Которые раздавали населению. Людей, искавших спасение в школах и интернатах, забрасывали гранатами, сжигали заживо. Пощады никому не было. Ни детям, ни старикам, ни беременным женщинам. Говорит бывший командующий миссии генерал Ромео Даллар. В течение 48 часов с начала резни в столицу Кигали и другие районы прибыли 2000 военных из лучших армий мира. Франции, США, Великобритании, Италии. Настоящие военные. Не то что тутси с мачетами, а вооруженные. Вы думали, они остановили это? Нет. Они прибыли для того, чтобы эвакуировать своих соотечественников. И хотя они спотыкались о трупы, до них доносился запах разложения с улиц и из домов, это не поколебало их решимости не замечать происходящее вокруг катастрофы и выполнить свою задачу. К 22 апреля было уничтожено более 1 000 000 человек. 100 тысяч человек. В Руанде осталось горстка миротворцев, говорит Ромео Деллер. В то время как 1 000 000 людей были изгнаны из своих домов, покалечены, убиты, нам удалось спасти 30 тысяч. Но мне было приказано их бросить. Приказ исходил из Совета Безопасности, который выражает волю ООН. В чьих руках находятся вот эти вот организации. Генералу Деларо не разрешили остановить и пропаганду местной экстремистской радиостанции. Можно только догадываться, насколько огромным было влияние этой радиостанции в стране, где радио – единственное средство коммуникации, а для некоторых жителей отдаленных деревень голос из-за радиоприемника чуть ли не глаз Божий. По радио объясняли, как нужно убивать, как нужно вырезать внутренности, как расчленять и как насиловать. Все это время я просил разрешения заглушить эту радиостанцию, но в ответ мне объяснили, что радиостанция находится в ведении суверенного государства, и мы не имеем права вмешиваться. 17 мая, через 1.5 месяца после начала расправы, Совет Безопасности принял решение направить в Руанду международный контингент. Войска прибыли на место только в начале августа. К тому времени все уже было кончено. Я это к тому, что это очень похоже на то, что сейчас происходит в Украине. Все думают, кто там победит. Нет, не те не побеждают. Вот справка о деятельности детей дьявола на Украине. Верховная Рада, законопроект, это вот недавно, номер 7207. Дополнительные основания для освобождения от службы во время военного положения. Называется. Пункт 1. Беременность. То есть, если ты беременна, тебя в армию не возьмут. А всех остальных, ну, пожалуйста. Только не мачете раздают, понимаете? Не мачете раздают. Для чего? Потому что тут есть тутси какие-то. Вот. А тутси тоже будут с автоматами. Комментарии. Дальше можно не продолжать. То есть, это просто программа сокращение населения. Чем вам не Руанда? Вот президент из 95-го квартала подписывает договора, суть которых продажа территории Украины и украинцев глобальному правительству. По этим договорам украинцы подлежат полной ликвидации. По этим договорам украинцев уже нет. И это подается как волеизъявление народа. Вот реальность какая. А нам рассказывают что-то вот виртуальность. И мы думаем, что-то можно сделать. Вот надо в корень смотреть. И вот это. Президент из 95-го сказал. Прямая речь. Как только военная ситуация будет... То есть он уже это сказал. Еще ничего не кончилось. А он уже это говорит. Как только военная ситуация будет разрешать, то руководство государства будет принимать решение в отмене военного положения. После военного положения... Останется действовать чрезвычайное положение. То есть война закончится, но чрезвычайное, наш президент сказал, останется. Для чего, как вы думаете? Останется действовать чрезвычайное положение по всему государству. Он также сказал, что сейчас, когда еще все полным ходом, ничего не закончено, продолжаются переговоры с партнерами о предстоящем восстановлении Украины. То есть Украины без украинцев. Во избежание на освобожденные всеми способами Украины жадно смотрит не только там Америка, но и вся Европа. Вот. И он уже они тут будут строить, они будут восстанавливать, но он говорит, ну, Еще остались тут живых, да? Да. Подождите еще немножко. Еще немножко. Продолжаем переговоры. Еще немножко осталось. Вот его прямая речь. Конечно, мы сегодня ведем переговоры с нашими партнерами, потому что у нас будет много работы по восстановлению нашей страны. Под каким соусом, да? И здесь мы будем много строить, восстанавливать. Но во время ликвидации последствий будет действовать режим чрезвычайного положения. Ну, отлавливать может кто еще там, да? Президент и правительство будут принимать решения, как мы будем выходить из этих состояний поэтапно. Премьер-министр Украины рассказал, что на сегодняшний день во всем мире создается очень много фондов. Во всем мире, понимаете, создается очень много фондов по поддержке государства и в его восстановлении. Они смотрят, не вмешиваются, да? Смотрят, когда там кончится, а уже планируют под застройку. И над этой большой программой активно работает большое количество людей. Вот мне пишут в комментариях, там Татьяна пишет, о каком документе 24.02.2002 вы говорите? Я говорил, что это документ, когда истерили, ой, там война, война, на самом деле ВОЗ спокойненько собрались и начинают там рассказывать, что они будут делать дальше. Спокойненько и даже поздравляют друг друга. Я вам сейчас кое-что зачитаю. Это называется, можно ли, о каком документе? Документ, Татьяна, называется «Вступительное слово генерального директора вот этой организации на первом заседании межправительственного органа по разработке международного документа по предупреждению холеры», я так называю, да? Понимаете, о чем я? «Обеспечение готовности к ответным мерам». Я начало и конец зачитаю, длинное он так это... Прежде всего, хотел поздравить наших вновь избранных соцпредседателей. Ваше превосходительство, как они друг друга называются, превосходительство, коллеги и друзья. Ну и суть он, добровольные механизмы не разрешили, не решат эту проблему. Короче, глобальная безопасность здравоохранения слишком важна, чтобы ее можно было ставить на волю случая или доброй воле, или меняющихся геополитических решений. То есть никакого добровольного уже не будет. Поймают и воткнут тебе там, вот что они хотят. И у них должна быть армия, и не будет одна вообще страна на земном шаре, и будут правительства, то есть они им, а такие, лучше они собираются. Но... Интересно заключение его речи. Речь завершается словами. Начинается важный процесс объединения вокруг общей цели, рада будущего наших детей. Понимаете? Детей ваших превосходительств. Ради будущего наших детей и детей их детей. А все остальные не нужны. Вот. Это как, знаете, я вспоминаю... Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, помните, да, и вот они сидят, называется, 20 век начинается, сейчас 21 век уже там начался, и уже давненько начался, и вот они сидят, и Ватсон говорит Холмсу, я вспоминаю старые добрые времена, а когда те убийства, душегубы, потрошители, которых мы ловили в прошлом веке, ну, кажется мне невинными младенцами, невинными овечками, рядом с волками, которых мы сейчас вот познакомились в последнее время. Ну, можно украсть миллион, можно убить богатого дядюшку. Это я могу понять. Но как понять какого-нибудь высокопоставленного негодяя, который ради частной наживы толкает свой народ к войне? И мне все равно, немецкий он барон или английский лорд. И можем ли мы остановить этот ужас? Это было вот 100 лет назад. Вот. То есть это невозможно понять. Это говорит о том, что там мозг давно не человеческий. Это невозможно понять. Это медиа-реальность, это нереальные уже мозги. Или это просто сатанизм в полный рост. Медиа-реальность – это реальность, которую производят и обособляют вот эти СМИ. Медиа-реальность стала сейчас основной силой. В Руанде, знаете, было радио, называлось «Свободное радио Тысячи холмов». Сама Руанда, там действительно тысячи холмов, и в связи с этим радиоволны распространялись, или спутник у них там не было. Вот где-то слышали его, а где-то не слышали. И когда вот все закончилось, оказалось, что крови больше всего пролилось там, где это радио регулярно слушали. А там, где оно не добивало волны, там ничего и не было. Понимаете? Радио слушали, которая изменила Божью реальность, а там сохранилась Божья реальность, потому что виртуально пробиться не могла. Просто недостаток технических средств. Вот. В общем, не слушать, не надо слушать детей дьявола, их мало, их задача сократить население и сократить до во сколько? В 9,5 раза. И это высечено на камне в штате Джорджия, стоит монумент и написано. То есть из 10 человек, ну, или так, из 20 человек должен остаться один. Остальные лишние. И не потому, что там экология, они говорят, просто они больше не могут контролировать. Вот и все. То есть всегда важно фильтровать информацию и наше общение. Это всегда важно. Но в тяжкие времена это жизненно важно. Ты сам не заметишь, как ты ступишь туда. Итак, в последние дни наступят времена тяжкие. Как пережить? Значит, первая вещь – не вступать в споры. Устроили. Вторая вещь – это, я не помню, это адрес, но как-то там написано, что пользы, если кто-то говорит, что имеет веру, а дел не имеет. Что пользы? Может ли эта вера спасти его? Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Вот это вторая вещь для того, чтобы вместо того, чтобы паниковать или ненавидеть кого-то, что надо делать? Кто скажет?
Ну,
что там, значит жить?
Надо жить с Богом.
Надо, что значит жить с Богом?
Реально жить.
Что значит реально жить?
Смело.
Настоящее.
Да, нет, да. Надо делать конкретные, да. Локальные, какие-то созидательные действия. Если ты не будешь в тяжкие времена делать конкретные созидательные вещи, просто не будешь делать. Что ты будешь? Ты будешь спасайся, кто может, либо убегать, либо брать в руки палку и просто погибать, либо ты просто будешь вот в таком коллапсе, сейчас подожду, когда все кончится. Все эти три варианта дьяволом предусмотрены. И там, в конце этого тоннеля, те уехали туда, им ждут концлагерь. Эти ждут, это война, там их просто загоняют туда, куда будут потом конкретно ковровое бомбометание. А третьи, которые пришли, за ними просто придут. Не придут только за теми, кто делает конкретные действия. То есть первое, не надо вот это со всеми общаться, потому что ты на пшик и зайдешь там. А надо конкретно чем-то заниматься. Потому что все три варианта дети дьявола приготовили на смерть. Все три варианта это варианты, я бы сказал, организованного жертвоприношения. Это всегда будет на какой-то, опять же, праздник. Поэтому надо найти доброе дело, иначе твой заячий эгоизм, спасайся кто можешь. Если даже ты выживешь после всего этого, ты просто сам себе в глаза не сможешь смотреть, потому что, ну, уважать себя не сможешь. Поэтому, ну, помоги кому можешь, чем можешь. Вот что по-настоящему объединяет. Война не объединяет по-настоящему. Вот что реально, что не виртуально. Ну, и третья вещь. Третья вещь. Это были первые вещи. Вы запомнили первые две вещи?
Не спорить, делать реальные дела.
Да. И третья вещь. Доверие к Богу. Ну, кто-то скажет, ну, какие общие слова. Ну, я скажу, общие, да не совсем. Общие, да не совсем. Я скажу, если есть у тебя доверие к Богу, ты адекватен. И все твои вещи имеют положительный результат. Если у тебя нет доверия к Богу, паника, ты неадекватен, и любые твои действия – это сплошные потери. И вообще, всякий кризис, любой кризис, вот эти, это экзамен на доверие к Богу. Все, что делает СМИ, они вырубают твое доверие к Богу. Прямо топором, рубят под корень. Поэтому просто не надо обращать внимание на эту ложь. Надо понимать, куда тебя направляют эти СМИ, и посмотреть. Возьмите транспортир. Посмотрите, 180 градусов, где находится, и двигайте туда. Потому что, вот. И, в общем, то, что было нормально в обычное время, в экстремальное время не годится. Обычное, в обычные времена, когда не экстрим, ничего, человек, и это хорошие люди, они где-то простятся в 70 и идут на автомате. Едут за рулем машины, о чем-то думают о своем. скорость не нарушает. Бах, уже приехал на месте. И он не помнит, где он делал эти повороты. На автомате. Хозяйка может варить борщ и думать о своем. И борщ от этого нормальный. Конечно, лучше бы она, если бы думала о борще, конечно, он был вообще такой божественный. Но ничего, нормально сойдет. Да. То есть мы профессионально что-то научились что-то делать и на автомате. Вот. То есть, ну, неосознанно. Ну вот, в экстремальной ситуации все быстро меняется, надо все замечать, что происходит. Надо напрягаться, все анализировать. Потому что надо отличать, где реальность, где виртуальность. Жестко их фильтровать. И поэтому это важно в обычное время быть осознанным. И плохо быть неосознанным. Ну, не так страшно. Но в экстремальной ситуации, в экстремальные времена быть неосознанным жизненно необходимо. Ты просто погибнешь, если не будешь неосознанным. То есть везде война, а ты до тебя еще не дошло. И ты по инерции. И потом опа, а к тебе уже пришли. Это смертельно опасно, потому что так, будь бдителен, да? Будь бдителен. Бодрствуй, как там написано. Бодрствуй. Вот тут надо бодрствовать. Вот там, а знаете, кто не бодрствует, кто спит постоянно, кто в коллапсе собственного эгоизма. И все равно, до меня не дошло, и ладно. А вот если ты везде помогаешь, а там смотришь, там уже беда, там уже беда. Ты ее за версту видишь, и ты успеваешь переорганизоваться, и когда к тебе придет, ты можешь дать достойный отпор. 2 года прошло, люди Конституцию не могут выучить. Несколько этих вот. Вот. Сколько уже видео, сколько роликов, они не могут, не знают, что сказать там полицейскому, что сказать этому. Их просто берут голыми руками. Потому что они не бдительные. Раньше не надо было ее знать. Вот 2 года назад. Не надо, и жили. А сейчас вот просто это жизненно необходимо. Потому что есть дхарма, есть апат-дхарма. Дхарма в экстремальных условиях. Это совсем другая. И там все надо решать, там принимать решения. Обычно, конечно, можно поиграться в виртуальной реальности, ну, скрасить свое существование, боевичок там посмотреть, но сейчас уже нет. Это смертельно опасно, потому что надо крепко связать ее с реальностью Бога. Вот обычно наше внимание к чему было приковано? Как на меня смотрят? Смотрят ли вообще? Семейные отношения всегда были в ходу. Там, как продукты питания, бизнес, то бах, экстремальная ситуация. Все деньги, половину полишались всего, и вот эти вот вопросы как-то они меркнут перед вот другими проблемами, они просто меркнут. И ты понимаешь, что ну, не это важно. Ну, есть что-то такое незыблемое, а что-то незыблемое — доверие к Богу. Вот. Вот. И мы понимаем, что надо искать что-то настоящее, реальное, потому что все, что мы считали бизнес, семейные отношения реальное, оно хорошо, но платформа это не самое реальное, это может измениться. И мы начинаем суматошно искать. И мы Богу доверяем, когда все кажется правильным. А когда нам кажется, что все как-то неправильно, и не так, как мы привыкли, не так, как прописано, то нам надо понимать, что если нам кто-то рассказывает, еще ничего не произошло, что это атака СМИ, атака дьявола. Атака дьявола. Что на самом деле, что говорят по телевизору, посмотри в окно, ничего такого нету. Тебе просто рассказывают. И только через тебя эта виртуальность может стать реальностью, если ты там шуганешься, да? И даже сказал, я бы сказал так, иметь шанс стать реальностью. А если не обратишь внимания, ничего. Вы знаете, если бы никто не одел маски никогда во всему миру, вот такого бы не было. Никто бы просто не одел. А так, ну что там тряпка? Что, уменьшится с меня? Вот этого ничего бы было невозможно сделать. Вот. То есть надо не допустить этого. Не допустить, не предать Божью реальность. Даже вот так вот я скажу. Не предавай. Ты предаешь Божью реальность. Потому что Бог в тяжкие времена, он не уходит в отпуск, в какую-то другую вселенную. Он также здесь. Он контролирует каждый день, каждый твой час, каждую твою секунду. Поэтому не бойся. Мы, конечно, не все можем понять, потому что вот такое там все как-то рушится. Его план, нас в его плане. Но многие же, я уверен, многие вот из нас даже, тут сидящих, имеют реальный опыт того, что, как это говорится, любящим Бога все содействует как благу. Да? Вот все, вот что не случается, все как сначала психуешь, думаешь, ну как же так? Потом думаешь, ну ладно, главное остаться человеком. Бах, и оказывается, здорово. Это в экстремальные времена мы забываем такие аксиомы, которые хорошо помним в мирные времена. Это, ну, какие, ничего случайного он не делает, не допускает испытаний сверхсилы. И самое главное, что все это, что бы оно ни происходило, вот что бы ты ни делал, каким-то образом будет переплавлено для славы Божьей. По-любому. Кем? Реальными людьми. Вот на этом я закончу. Реальными людьми.